И со мной сегодня голос Силиконовой долины Михаил Портнов.
Так,
привет.
Здрасте, здрасте. Тут у тебя в заставке Акуджава шоу, представляешь?
Да.
Да.
Я думаю, я как-то, да, всплыла идея, что, возможно, это хорошая музыка для заставки, особенно когда такие эмоции, такие, ну, так, такой накал, что, возможно, тут Акуджава может как-то помочь. Ну, не знаю.
Да, ну, во всяком случае, мы под эту музыку уезжали когда-то, так, примерно, примерно.
Да.
Так какая вот тема-то у нас, Юра?
Что какая мы, у нас что тема?
Замутили.
Вот. Так. Да, тема такая. У нас в Вашингтоне бардак, и сбоку бантик. И нужно, чтобы они разобрались, так. И нужно нам разобраться. И люди пытаются понять, почему вдруг республиканцы, именно мага, трамписты, самые оголтелые, именно так шли войной на Украину. Вот помощь Украине – это обязательно вот самое, что нужно первым обязательно вырезать из госбюджета. А с другой стороны, в общем, там всегда с другой стороны. Но вот как бы вот с этого хотелось бы начать. Во-первых, твои мысли, потому что как бы когда я иногда думаю про голос Силиконовой долины, всплывает, пишет патриарх русского интернета. Это говорит о чем? О том, что мы здесь с тобой давно. И мы эту конгрессину наблюдаем уже давно. И
есть такое.
Да, поэтому, может быть, мы не должны как бы так нервничать. Мы как бы все это видели уже или видели ли мы?
Я не нервничаю совершенно. Ну, то есть, как бы сказать, я принимаю данность. Ну, чего нервничать? Если ты ничего изменить не можешь, что ты будешь нервничать? Это как бы нерационально. Когда ты сказал, что бардак, я подумал, поэтому ты начал с бардов. У тебя пошел бард, а потом все на бардак. Значит, понимаешь, какая история? Значит, в верхах, ну, не все 30 лет, что я тут нахожусь, но близко к тому. Идет гражданская война такая вот, которая иногда выплескивается на улице по мелочи. Но в основном она там у них происходит. Поэтому их как бы взаимодействие сравнимо с военными действиями. То есть там давно нет каких-то там какого-то сотрудничества или попытки там что-то такое сделать совместно. Происходит такая история, что, значит, вот процентов 60 населения, умеренного, так, достаточно населения, независимо от, скажем, симпатий более левых или там более правых, эти 60% вполне могли бы договориться, потому что у них повестка дня там на 90% совпадает. Они не хотят запрета на аборты. Они не хотят. Это хочет какая-то небольшая группа там экстремальная правых, которая вот к этому привела. Но большинство из нас этого не хочет. Большинство из нас хочет, чтобы граница была, ну, каким-то образом присмотрена. Понимаешь? И так далее, и так далее, и так далее. То есть вещи, с которых мы все согласны слева или справа. Но тут получается такая история, что умеренным в двух партиях друг с другом легче договориться, чем с неумеренными у себя в партии. И вот то, что мы сейчас видим, мы видим, как шантажирует крошечная группа. Ну, в данном случае их было 8 человек, которые голосовали за то, чтобы убрать его. Их там больше, их человек 20. Но в данном случае они поддерживали вот эту ситуацию с тем, что спикер должен быть. А эти уж как-то совсем вот пошли, чтобы его убрать. Там у них какие-то личные отношения, еще что-то, бог знает там что. Но у нас получается так, что давным-давно страной управляет маленькое, причем агрессивное, злобное, непримиримое меньшинство, которое терроризирует большинство собственной партии. Я уже не говорю про всех остальных. Они собственную партию терроризируют. Но вина этой собственной партии состоит в том, что вот эти люди, которые должны были бы на первое место поставить страну, на второе место, может быть, там партию, на третье место свою роль в этой там в стране партии и так далее, и так далее. У них на первом месте стоит собственная задница. На втором месте у них стоит, поскольку собственная задница обеспечивается собственной партией, да, стоит вот эта собственная партия. И на каком-то месте, даже, может быть, не на третьем, стоит вот эта страна, которая, знаешь, как это, свинья под дубом. Говорит, лишь были б желуди, ведь я от них жирею. Она рылом, да, корни, значит, подкапывает у дуба. И говорит, мне, ну, а что мне этот дуб? Мне вот желуди, понимаешь? И вот они за свои эти желуди вонючие, они подкапывают вот этот американский дуб, который тоже, я не знаю, ну, держится пока, но как-то плохо держится. Причем в данном случае, что слева отмороженные, что справа отмороженные. Ведь пропорция на самом деле не в том, что их там больше или меньше, а в том, что баланс нарушен. Например, если бы республиканцы победили так, как они собирались победить на выборах год назад, да, и у них было бы там не 200, там сколько, 18 человек, а было бы у них там 240, эта группа уже не имела бы никакого значения, да, то есть они на фоне вот этого большинства, они уже не могли бы сделать ничего, с ними бы никто и разговаривать не стал. Но так же, как, допустим, в Сенате, один-единственный вот этот вот Манчин, да, который фактически вот в него упирается, он вроде бы как и демократ, да, и деньги ему дают на избирательную кампанию, вроде все, а он вот упирается и говорит, не буду за это голосовать, и все рушится. Президент, большинство там небольшое в Сенате, и вот один человек выходит и говорит, а я против, раз и ушел. Так же, как Маккейн когда-то, да, когда голосовали за отмену Обама-Кера, вот он вышел и сказал, да, нет.
Он вышел и сказал.
Да, вот так сказал один человек. Значит, к чему я говорю? У нас страной управляет минимальное количество людей. Вот в зависимости от баланса в Сенате, от баланса в Конгрессе, это может быть 5 человек, 3 человека, 1 человек. Иногда это просто один человек, который раз, и вот, значит, все это нажимает. То есть совершенно такая несбалансированная фигня. И я бы еще сказал вот какую вещь. Мы давно уже живем в мире, в котором люди голосуют как бы против. Да? Не за, а против. Голосование протестное. Вот я не думаю, что кто-то мог сильно полюбить там дедушку Байдена. Ну, может быть, есть какие-то люди, но это совсем уже там маленькая группа людей. Но необычайное количество людей пришло проголосовать против Трампа. Они пришли проголосовать против вот этого. Какой, аналогичная ситуация получается так, что кто-то приходит голосовать там за кого-то, потому что они не любят там демократов. Замечательно. Протестное голосование имеет одну проблему. Люди, которых выбирают в результате протестного голосования, они не говорят себе, меня выбрали по случаю, просто потому что они вот этого не любят. Они говорят, у меня есть мандат. У меня есть мандат. Эти люди поддержали мою программу, нашу программу, там еще какую-то программу и так далее, и так далее. И они начинают что-то такое воротить, чего никто их в виду-то не имел. Ну что же это такое, это вот это, понимаешь, там натворили. Вот, и мы живем вот постоянно, значит, тут одна, это слева группа дебилов, и справа группа дебилов. И эти две группы, они, значит, терроризируют собственную партию, которая, надо сказать, что я уже не вижу, там партии-то никакой не осталось между нами. Вот, скажем, если мы смотрим на времена...
Мне кажется, что те, кто слева, ведут себя намного более благоразумно, чем те, кто справа.
Тут ведь опять
в смысле экстремалов, потому что экстримы есть.
Юра, но баланс же нарушается. Смотри, что получается. Чем больше он катится вправо, тем больше людей слева говорят, ребята, ну о какой умеренной политике вы говорите? Нам не с кем договариваться, у нас нет партнеров. Чем мы будем себя утешать мыслями о том, что мы сейчас с кем-то договоримся, давайте примем реальность. Реальность состоит в том, что мы в состоянии войны. Они никогда не будут с нами разговаривать. Давайте уже и мы что-то будем делать, потому что нельзя же так ничего не делать. И все больше и больше людей на их стороне становится. Понимаешь, то есть поляризация в одном как бы спектре, в одной части спектра приводит к поляризации в другой части спектра, потому что страна никуда не движется, договориться ни с кем нельзя. И посмотри, что сейчас произошло. Вот убрали они этого, значит, там, Маккарти, да, который, говорят, а почему демократы, зачем, что демократы его не поддержали? Минуточку. Так он же стал пропихивать импичмент Байдена, не имея вообще ничего. Просто в угоду вот этим вот. Он пропихивал импичмент Байдена. Он несколько раз отказывался от договоренностей, которые достигались. Слава богу, да, вот, конечно, молодец, вот, имея вот то, что он имеет там у себя, да, договорились о том, чтобы поднять потолок заимствований, там где-то в мае, когда там был,
договорились. И он же, более того, он ведь как раз работал с демократами, но они не пришли и не спасли его.
Они, нет, минуточку, они ему предлагали. Они же ему говорили, давай мы тебя поддержим. Но никто этого не делает просто так. Мы тебя поддержим, если ты вот это, или ты вот это, или вот то. Вот и в его собственной партии, вот эти вот экстремисты, они же его тоже...
И вот это означает поставить помощь Украине на голосование.
Подожди. И вот эти самые экстремисты, они же его поддерживают в обмен на что-то. Он же им что-то дал взамен. Демократы говорят, пожалуйста, мы тебя поддержим, нас много, но нам нужно... Я не знаю, что они им сказали. Вот эта часть не публикуется нигде.
Ну вот я говорю, что это просто поставить законопроект на голосование. Помощь Украине, например.
Я не помню. Я не могу сказать. Я просто не знаю. Я просто говорю о чем. Что демократы говорят, мы, конечно, не можем договориться, но предложи что-то. Нам же не просто ж так мы тебя поддержим. Другие говорят, а вот они, значит... Ну хорошо, вот сейчас он ушел, может быть, кто-то будет еще хуже. Вот, например, Джордан, да, Джордан, который более правый.
Он теперь, кажется, тебе усики отрастил, совсем другой человек.
Ну, я не знаю, во всяком случае, вот этот Джордан, который из них, из всех, как, кажется более перспективным кандидатом, он как бы ближе к правому флангу, чем к умеренному, то есть у него есть шанс получить поддержку от этих. Но он принципиально против лично, он лично против помощи Украине. Понимаешь? То есть мы можем получить уже вот такого. И демократы, значит, они говорят, во-первых, да, во-первых, они говорят, приятно и полезно, и во всех смыслах как бы неплохо видеть, как вот они там грызутся друг с другом, как эти самые пауки в банке, и это положительно влияет на исход следующих выборов. Да, мы понаблюдаем, но дело не в этом. Все должны видеть, с кем мы дело имеем. Это один аспект. Другой аспект, пусть даже будет кто-то более сложный в договоренностях, но хотя бы он не будет вилять, он не будет слизняком, он будет с принципиальной позицией. Вопрос же не в том, чтобы кого-то переубедить. Вопрос в том, чтобы договориться. При тех позициях, которые есть, договориться до тех вещей, которые можно договориться. Вот, собственно, и все. Может быть, он будет с ним, может быть, даже будет проще договариваться, если будет какой-нибудь Джордан. Я не знаю. И никто не знает. Но, во всяком случае, демократы сказали, не будем никого выручать, это их партия. Сейчас говорят, вот демократы виноваты, они должны были поддержать, они никому ничего не должны. Если твоя собственная партия тебя не поддерживает, ну чего тебе еще демократы, понимаешь? Это вот как иммиграционная реформа, когда у Трампа провалилась. Значит, он говорил, демократы виноваты, вот они должны были меня поддержать, значит, они не поддержали. Его собственная партия провалила, да, значит, а он говорит, демократы виноваты.
Да, хотя на самом деле, что произошло, это 8 республиканцев присоединились ко всем демократам, которые проголосовали против него как спикера, и это его и как раз и завалило.
Тут я бы не совсем так сказал.
То есть, что его предали свои, вместо того, чтобы его не поддержали чужие.
Тут вопрос ведь вот, значит, можно было бы сказать, что демократы выступили с, значит, единым фронтом с вот этими чокнутыми справа. Но это не так. Если бы они выступили единым фронтом, они бы договорились о другом кандидате и проголосовали бы вместе за одного кандидата. В данном случае они голосовали против. И позиция демократов такая, это не наше дело, это не наша партия, у них большинство, пусть они разбираются. Мы голосуем против, потому что мы не хотим его поддерживать. Но пусть они сами разберутся.
Если вы все вместе, республиканцы, проголосуете, то он будет вашим спикером.
Да, это же ваш, конечно, разбирайтесь. Мы просто так его поддерживать не будем. Мы в обмен на что-то, да, просто так нет.
Да, но потом Мэтт Гейтс, который начал всю эту заваруху против него, говорит, что я получил голоса демократов, говорит, за бесплатно. Ничего не нужно было предлагать. Они просто сами пришли, проголосовали так, как мне было нужно. Это было прекрасно.
Же, смотри, это же, как сказать... Ну, такая демагогия, популизм. И, кроме того, этот самый Мэтт Гейтс, он как бы вообще там не исключили из этой фракции Кедрини Фени, потому что как бы подавляющее большинство... Ведь он что сделал? Он взял свою фракцию, да? Там 200 с лишним человек. И просто раком поставил, унизил, в рожу плюнул. И они сами виноваты. Понимаешь, я скажу тебе такую вещь. Вот все вот эти люди, которые там сидят, вот, допустим, там их там 218 человек, сколько из них вышли и сказали, Трамп проиграл выборы, он пытался сделать переворот, мы должны, как партия, очиститься от тех людей, которые ведут нашу страну к фашистскому перевороту, гнать их к Кедрини Фени. Кто из них хоть один сказал вот так? И пока они это не скажут, они будут вот в этом купаться, они это все создали, они это поддерживали, понимаешь, и ничего не сделали. Почему? Потому что у них собственная шкура выше. Если он рот откроет против Трампа, его больше нет ни в этой партии, ни на должности, нигде ничего нет. Поэтому это какие-то такие продажные, грязненькие такие политиканчики, которые делают вид, что они там какие-то политики. Они никто. Они грязненькие, вот такие же, как вот Трамп там, допустим, барыга, да, от бизнеса, вот они барыги от политики.
Торговля крафтом. Мэтт Гейтс их всех опустил.
Ну, да, ну еще раз, он заплатил. Но
это просто было интересно наблюдать, потому что их было очень много, его было очень мало, и он выиграл, потому что все это держится на, я не знаю, на соплях, это большинство. И они не могут от них избавиться, потому что они боятся потерять это большинство.
Значит, смотри, что произошло изначально. Вот этот вот Маккарти, он очень хотел стать председателем, да, вот. Понимаешь, что это тонкость? Он был руководителем меньшинства республиканцев в Сенате, в Палате представителей, руководитель. Но тут, когда партия получает большинство, он из партийного начальника превращается в государственного. Если он получает должность как руководитель Палаты представителей Конгресса, это должность, причем это должность третья в стране. Сначала президент, потом вице-президент, а потом он. Да, если погиб президент, президентом становится вице-президент. Если оба погибли, то он становится президентом страны. Это третья в стране государственная должность. Ему дико хотелось. И он 15 раундов голосования. Его отвергали, отвергали, отвергали. Пока, наконец, они не выкрутили ему руки настолько, он пошел на все. С ним случилось то, что неизбежно случается с жадным, беспринципным барыгой, бессовестным, бесчестным и так далее. Он это все сделал своими руками. Вот эта кончина его была понятна с самого начала. Когда он согласился, вот раньше-то было, я помню, там 20 человек или 15 должны были подать вот это motion to vacate. Два десятка человек нужно было, а то он говорит, один. Вот один вышел и поставил на голосование. Опа-на! Понимаешь? Он на это согласился, лишь бы вылезти на эту должность.
Хуже, потому что он изначально знал, что у него достаточно голосов, чтобы скинуть его. Поэтому он как бы всегда держал, у него была всегда кнопка вот нажать, конечно, чтобы...
Конечно, да, пум. Конечно, конечно. Вот, но вопрос в чем? Смотри, осталось там меньше 40 дней до того, чтобы вот этот бюджет, который на 45 дней продлили, да, все-таки нужно как-то разобраться дальше, что будет. Нынешний вот этот вот, который председатель протемпора, который, да, он временный. Он может только включать и выключать свет. То есть он может...
Ну, как бы проводить выборы следующего спикера, это все. Потому что найти спикера, это основная задача.
Собрание начали, собрание закончили, и поставить на голосование, ну, в смысле, провести выборы следующего спикера. Он не может ни одного законопроекта проводить, ничего не может. Вот. И да, я хочу сказать, что вот этот уровень их мелочности, вот этой вот ничтожности, в частности, проявился в том, что они Пелоси выгнали из офиса, переселили ее там куда-то, говорит, освободить офис. И там еще один был Стоер, который был руководителем демократического...
Стэнни Хойер.
Стэнни Хойер, я извиняюсь, Стэнни Хойер, да, руководителем там демократического большинства партийного. Значит, и вот он их из офисов повыгонял. За то, что они его не поддержали. Повыгоняли их из офисов. Я хочу сказать, блин, на каком уровне, как сказать, насколько у людей нет чувства собственного достоинства, ты понимаешь, да? Насколько они вот опустились уже просто, не, ну, я уже не знаю. Причем это давно процесс-то идет, давно. И, ну, это мелочь, так это. Но вопрос в чем? Остается там 40 дней, чтобы бюджет принять, а у нас нету председательствующего. А председательствующего нету, значит, а там еще какие-то законы, и еще какие-то. И не то, чтобы, знаешь, у нас там им заняться нечем, ходят в носу, ковыряют. У них до хрена дел. Я уже не говорю про там помощь Украине. Отдельный законопроект и так далее. Байден, конечно, может президентскими своими делами кое-что, какие-то ресурсы там, ресурсы тут, что-то там передавать там и так далее, и так далее. Но у него ограничены возможности. Все-таки ограничены. Поэтому на какое-то время там их хватит, но дальше-то что? Вот. И их задача, республиканцев в целом, я вообще хочу сказать, что вот те из наших, там, как бы, которые там трамписты, которые объясняют, что вот только Трамп по-настоящему поможет Украине и так далее, и так далее, и так далее, я уже не знаю, что должно случиться, чтобы они сказали, блин, какой же я был идиот. На виду у всех. И все видели, какой я идиот, чтобы ему стыдно стало.
Нет, но это уже слишком, это мечта. Я был бы просто доволен, если бы люди сказали, вау, Трамп сломался. был Трамп, и вот он сломался.
Да не Трамп сломался, а Трамп очень последователен. Это они могут сказать, да, я понял, что он реально вел к поражению Украины, а не к тому, чтобы там что-то ей помочь. Значит, их задача состоит в том, чтобы мешать Байдену победить на выборах. Для этого нужно дискредитировать все, что он делает. Или не делает. В частности, вот он, Байден взялся помогать Украине. Надо дискредитировать эту помощь. Вместо того, чтобы на границе, нашу границу укреплять, он там в Европе что-то деньги тратит, деньги налогоплательщиков, это не наше дело, мы тут туда-сюда, там Америка first, и пошло и поехало. И самое главное, что Украина должна проиграть, залиться кровью. Они в один день, значит, там, когда до власти доберутся, значит, они закроют этот вопрос вообще, то есть, скажем, и полностью оккупируют Россию еще при помощи прямой или косвенной, там, скажем, Америки, которая заблокирует действия НАТО и так далее, и так далее. И вот, значит, их задача состоит в том, чтобы уничтожить Украину. Но Украина – инструмент. Целью является Байден и власть. Вот, собственно, и все. Поэтому они будут делать все, чтобы Украина не могла сопротивляться, чтобы, чтобы кончилось вот так. Говорят они по-разному.
То есть мы не знаем точно, если они это делают, потому что они получают большие campaign contribution от Путина и так далее. А может быть, они просто совпадают это по их интересам, потому что это палки в колеса Байдена, и тогда это надежда на то, что на выборах это и поможет им, так?
Я думаю так, что все-таки получать деньги от страны врага, прямо или косвенно, это измена родине, это серьезная статья. Я думаю, что большинство из них на это не пойдут.
Трамп же это нормализировал.
Но, для себя. Для себя, да. Для себя, да. Но не так, что вот все эти... посмотри, вот когда он пытался в Джорджии выборы подделать, да? Все-таки госсекретарь и губернатор Джорджии же не пошли на это. При том, что они уж такие трамписты, как я не знаю что. Но есть вещи, которые делать нельзя. То есть, да, они же все понимают, что Трамп их сольет тут же, так как американцы говорят, под автобус бросить, да? Андербас. Вот, они понимают, что они будут отвечать, не он. Он их не спасет, так же, как он Коэна не стал спасать и так далее. И вот есть вещи, которые эти люди не делают. Какие бы они ни были там, я уж не знаю что, но, скажем, становиться агентом иностранной разведки и так далее, это не каждый захочет из этих людей. Вот, но они это делают из политических своих соображений, не за деньги. За власть, за политику, значит, вот они, даже если они поддерживают, допустим, Украину, но он не может вслух сказать, потому что он знает, что там 70% республиканцев считает, что пора заканчивать. Так его не выберут никуда. Его просто не выберут никуда. На следующую должность он не попадет, потому что если 70% его электората против, так как он избираться-то будет? Вот так же, как они, может быть, понимают, что Трамп сволочь и дерьмо, но он же вслух этого не скажет, он будет говорить, я за Трампа, мы с Трампом, мы с вами, вот мы с нашими хомячками все за Трампа, при том, что он презирает и хомячков, и Трампа, и все на свете. Но опять, у него на первом месте собственная задница, на втором месте партия, которая позволяет ему эту задницу обогреть, и на третьем месте, или там на 23-м месте какая-то там страна, ну, спасибо ей, да, там, допустим.
Вот такой тогда вопрос после такого как бы хорошего ракурса. Да. Но поддержка Украины падает. Это вот сегодня вышел опрос населения, который говорит, что опять, меньше идет. Да. Естественно, больше демократов поддерживает, чем республиканцев. Все эти злые либералы все продолжают поддерживать Украину, а трамписты, естественно, пытаются ее слить. Но, ну и что? Потому что что, Байден будет менять свою политику из-за этого? Я не думаю.
Нет, минуточку. Одно дело, ты бежишь, у тебя кроссовки на шипах, у тебя там, понимаешь, маечки спортивные, там, трусики короткие, ты там встал на дорожку и понесся. А другое дело, тебе на ноги кандалы повесили, там, сверху там 10 пудов картошки, и ты теперь должен с этим мешком бежать и в кандалах. Это же разный бег получается, понимаешь? Меня на самом деле вот больше удивляет, что Байден, понимая, что в значительной степени вопрос выборов и так далее, и власти будет решается сегодня в Украине, почему он не закинет туда по максимуму, да? С одной стороны, у нас склады пустые. Вот сейчас вояки американские ходят, говорят, склады пустые, нечего отдать. Европейские ходят, говорят, нечего отдать, все отдали. То есть надо производство налаживать, но это тоже не быстро. Заводы расконсервировать. Их много и в США, и в Европе, которые... Ну, они в консервированном таком виде, но это, видимо, не быстро раскручивается и так далее. Я помню вот нам про союзников, когда мы в советской школе учились, говорили, что вот они не спешили второй фронт открывать. А у них нечем было его открывать. У них не было... Ну, то есть мобилизовать людей можно, а вот оружие там у них еще не было. Они это в три смены работали, значит, все это производили, пока у них что-то появилось, с чем можно было пойти. Понимаешь? И сейчас та же самая история. Они конвенциональное оружие там поуничтожали, что было. Вот эти атакамсы, из-за которых сейчас вот сыр-бор вот это уже все, атакамсы, чего не дать, их всего 4000. Они производства 80-х годов. То есть их больше не производят. 80-х. Их всего 4000. 4000, может быть, Украине там на месяц хватит. Ну сколько там, понимаешь, да, там... И, ну, может, на 2 месяца хватит, если все отдать. Но если все отдать, тогда, получается, у нас есть в США, у нас есть, которые не на 300 километров, а и на 500, и на 700, там и дальше бьют. Но если нужно бить на 100 или там на 200, тогда чем? Теми, которые на 700, там говорят, а куда нам бить на 200? Ну, мало ли что, где в Корее, где в Афгане, где, мало ли где окажется и придется. Короче, они все отдать, да и там нечего особо отдать. То есть надо производить...
Как насчет той идеи, что у нас, например, много танков, но мы ими не делимся, мы что, собираемся вести танковые боя на территории Соединенных Штатов? Мы что, от Канады собираемся защищаться? Зачем?
Имеется в виду танки, что Абрамсы вот эти или какие-то?
Да, Абрамсы, кажется, ну любые, я не знаю, детали, я не помню этого обвинения деталей.
Безусловно, у них есть какие-то аргументы, наверное, потому что... Я не знаю, вот я помню министра обороны Испании, когда речь шла о том, чтобы передать там эти леопарды, да, когда там говорят, а что у нас останется? Он говорит, помилуйте, говорит он, да мы же это все произвели именно, чтобы по России бить. Уже давайте по назначению используем, чего вы их держите? Понимаешь? То есть и да, и нет. Ну, то есть какие-то резервы должны быть. То есть я понимаю, что по правилам военных всяких там дел, то есть что-то должно быть. Современного оружия, самого современного, они не дают. Скажем, F-35 они не собираются давать. F-16, ну, как-то там вот, да, вот там что-то. Там, скажем, 80-х годов оружия они передают, а, допустим, там 90-х уже нет. Я просто к чему рассказываю, что вот у меня воспоминания в 2014 году, если ты помнишь, в 2014, вот эта история с отпускниками. Помнишь отпускники? Нет, значит, отпускники
в это... В смысле, которые поехали, как бы нашли одежду в военторге, купили там разные танки и поехали?
Нет, это ты про зеленых человечков говоришь. А я говорю про отпускников. То есть это, как сказать, военнослужащие российской армии, которых оформили в отпуск и отправили в Донбасс.
Да.
Их там были тысячи. Кто говорил 4 тысячи, кто говорил 10 тысяч. Там дело не в том, сколько тысяч. Там еще скверность была в том, что если их там убивали, а их там убивали, то уже семье ничего не положено, понимаешь, да? То есть их не послала страна.
Они в отпуске, да. Я не я.
Да, это их личная инициатива, но это отдельно. Это как бы. Так вот, я к чему говорю. А где наши отпускники? Представляешь, какое колоссальное количество... летчиков.
А ты видел, что уже заявили, что если Британия туда пошлет инструкторов, то это будет считаться, что там английские войска высаживаются в Украине. Ядерная война.
Советские летчики летали во Вьетнаме, и никто не возражал особо. Там вьетнамцы не летали, летали советские. Я просто чему рассказываю. Где отпускники? Я же не говорю, что войска. Какие войска? Представьте себе, сколько польских летчиков, танкистов, артиллеристов захотели бы провести отпуск в таких замечательных условиях. Понимаешь, там на F-16 бы летали, там ракетами бы управляли. Вот говорят, надо там полгода учить украинских летчиков. А отпускники где? Пусть они во время отпуска подучат украинских летчиков. Где
отпускники? Мне кажется, что да. Война не может быть выиграна вот таких. Это же ты как бы... Ведь наши выпускники будут другие отпускники, чем российские. Как
да,
это...
они гораздо эффективнее будут. Гораздо эффективнее. Ну, просто я говорю, чем ждать полгода, пока летчиков подготовят, да, на F-16, так уже бы отпускники пока отдыхали.
Да, пусть они подучат украинский, наденут форму и вперед.
Да и не надо подучивать там, господи боже мой. Я к чему? Ну и в отпуске человек, в конце концов, кто ему может запретить там полетать немножко? Значит, что хочу сказать?
Вот, Байден... по поводу поддержки.
Да.
Потому что если она падает, но это президента не волнует. Потому что выборы... Окей, что я думаю? Я думаю, что поскольку выборы не сегодня, то да, если поддержка падает сейчас, то это не конец, то это не такая катастрофа, потому что вопрос в том, где находится поддержка в октябре следующего года.
Я могу сказать, что исторически, если мы посмотрим на уровень поддержки, вот скажем, на текущий момент, там, да, там, к окончанию третьего года, очень много народов, у которых поддержки еще меньше было, потом стали президентами через год. Ничего страшного. То есть никакой катастрофы в этом нет. Но, что сказать, все-таки с моей точки зрения, да, понимая, что вопросы выборов сейчас решаются вот в этой войне, кроме того, что все-таки у многих демократов, тем более он пожилой человек, ему уже там для себя лично ничего не надо, все-таки есть какие-то принципы тоже. Ну, вот есть какие-то идеологические там основы. Так же, как у республиканцев есть какие-то. Вот, значит, надо было бы подкинуть оружие-то. Надо было бы подкинуть. Но мы не знаем их соображений.
А вот как ты видишь настроение англоязычных вокруг тебя? Я не знаю, насколько ты с ними общаешься, у тебя там ученики и так далее, может, это тем всплывает. Там говорят, что надо Украину бросать, или говорят там что-то в другую сторону, я не знаю. Это, или такая тема, как бы мы это не обсуждаем.
Мы что-то в Калифорнии. Тут очень либеральненько. Причем это в Калифорнии...
Что означает в данной ситуации?
Смотри, когда идут выборы президента, да, то по Калифорнии в целом там 34%, значит, там, да, там скажем, за республиканцев, там 35-36% за демократов. Но если ты смотришь на Кремниевую долину, где вот мы тут живем, это уже там 25-75. Если ты посмотришь город Санта-Крус, вот где там у меня дача, там 80, ну, смотрите, 20-80. В Сан-Франциско 10-90. Понимаешь, поэтому, ну, если я поеду куда-нибудь в сельскую местность, может быть, там как-то люди по-другому будут рассуждать. В основном, кто... Я хочу сказать, что даже уже полностью отбитые и отмороженные трамписты среди наших, в вопросе Украины они говорят, что они поддерживают, но только они поддерживают в том смысле, что вот если бы был Трамп, то он бы и лучше поддержал, чем вот этот вот, который недоподдерживает. Вот даже вот эти вот с искажениями такие логическими
поддерживают. Но они как бы будут требовать, чтобы Трамп поддерживал, но когда Трамп сольет, они как бы, ну а что они будут делать тогда? Будут говорить «ленд-лиз»? Не знаю. Но сейчас, да, это вот вечная история о том, что если бы был Трамп, то он бы показал бы Кузькину мать Путину, потому что мы знаем, как Путин боится Трампа, и вот только Трамп смог показать.
За день до начала войны, когда Россия объявила о присоединении Донбасса, да, Донецкой и Луганской областей, и введении туда этих типа миротворцев, вот Трамп тут же выступил, сказал, что Путин гений, что мы должны сделать то же самое с Мексикой. Объявить независимо эту территорию, ввести туда наших миротворцев. Поэтому он ни разу, он никогда не дал ни малейшего основания считать, что он не сольет Украину. Вот эти борцы за мир, знаешь, они говорят, надо, чтобы войну прекратить. И говорят, а как ее прекратить? Ну, не давать им оружие, и она закончится. Чем закончится? Вот действительно, понимаешь, чем же закончится такая война, где у одного, значит, до зубов оружия, а у другого нету. И уже зубов нету тоже, и оружия нету, и ничего нету. Я просто, знаешь, иногда не укладывается. Вот как этот Василий Иванович с этим квадратным трехчленом, знаешь, да, анекдот? Как он экзамен провалил по математике, и Петька ему говорит, а что там? Он говорит, написаешь, напишите, говорит, формулу для вычисления корней там квадратного трехчлена. А я, Петька, не то что формулу, я, говорит, даже представить себе такое не могу. Как это вот он? И вот мы смотрим на этот квадратный трехчлен, значит, вот этих вот русских трампистов, советских, постсоветских, и не укладывается. Понимаешь?
Хорошо, да, просто у нас возникло много вопросов, но перед тем, как мы перейдем к вопросам, я хотел бы еще, у меня еще один вопрос по поводу новостей, который мне интересно, что думает по этому поводу Михаил Портнов. Друзья, вы нажали лайки, вы подписались на «Голос Силиконовой долины», вы подписались на «Рашкин репорт», вы, я не знаю, нажали на все кнопки, которые можно нажать, на колокольчики, там оно сыграет. Так вот, такая тема. Сегодня выяснилось, что президент Байден собирается строить дополнительный участок, отрезок стены.
На границе... 20 миль там, да?
Да. Что происходит? С одной стороны, у меня есть версия, но мне интересно, что ты думаешь по этому поводу?
Ну вот смотри, значит, я лично, да, я как блогер, как бы у меня было много возможностей поделиться своими соображениями по этой теме. Я лично всегда был за то, чтобы стенку построить. И не только потому, чтобы остановить вот этих людей, безусловно, но это было очень важно сделать для того, чтобы можно было разговаривать с республиканцами и демократами, договариваться о легализации тех 11-12 миллионов, которые уже тут. То есть был же момент, когда вот эта реформа была еще при Рейгане, когда там 3 миллиона человек получили, значит, право там получить грин-карту. Но были определенные меры, там не брать на работу, там еще что-то, а потом еще забор хотели построить при Буше-младшем, там уже было решение о заборе, но все это не работало. То есть легализовать легализовали, заборы не построили, ну такого нормального забора не построили, на работу продолжают брать, и только и у нас уже с 3 миллионов уже у нас стало, вот видишь, там 11. И они, вот это то, из-за чего провалилась чуть было не созревшая реформа в 2013 году, когда... Вот этот Gang of Eight, если ты помнишь вот эту историю, когда уже в Сенате приняли эту реформу, а в Палате представителей ее просто не поставили на голосование, хотя большинство было. Там давали на забор $50 миллиардов. Согласовали. 50 миллиардов. То есть демократы никогда не отказывались от забора. То есть они не одобряли эту идею, но они готовы были дать денег на забор в обмен на что-то там еще. Вот они давали, они согласились на 50 миллиардов. И представляешь, что бы за 10 лет произошло, там, с 2013 года уже, какой был бы сейчас забор хороший. Они отказались. Но отказались они почему? Они сказали, давайте сначала забор, а потом уже будем все эти легализации и все остальное, потому что мы знаем эти дела, сейчас мы легализуем, там забора все равно не будет, еще придут и так далее. Поэтому наличие забора является очень важным фактором для того, чтобы сказать, ну хорошо, есть забор, давайте все-таки подумаем, что делать с теми, кто сейчас. В условиях, когда новые там не очень подходят. Ну, то есть, хоть сильная переговорная позиция. Поэтому, к чему я говорю? Я всегда был за забор. И демократы, если... Я не знаю, ты помнишь эту историю или нет, но я тогда уже был активным блогером. Это было 6 августа 2017 года. Когда Трамп вот первый год был президентом, 6 августа он отменил указ Обамы про даковцев, да, детей, которые в несовершеннолетнем возрасте попали в США. Он его отменил и сказал, в общем, вы там, пусть Конгресс закон принимает, а указ я отменяю. И буквально через 2 дня с Шумером они договорились, что... Значит, Трамп говорит, я хочу забор. Шумер говорит, сколько тебе надо? Он говорит, 24 миллиарда. Говорит, вот тебе 24 миллиарда, легализуем даковцев и все. То есть, получается так, что Трамп снял у него дворники с машины фактически и говорит, вот хочу поторговаться. Значит, тут он говорит, пожалуйста, 24 миллиарда за дворники, которые и так были на моей машине, ну хорошо. Он идет к своим там этим самым, а вот эти правые, вот эти самые, которые сегодня, значит, Маккарти выпихали, вот эти самые, которых немножко совсем, они говорят, нет, говорят они, за легализацию даковцев, причем 80% населения страны, населения всей страны поддерживают легализацию даковцев, в том числе большинство республиканцев, так же, как и забор. Они говорят, нет, это мало, значит, тогда нужно отменить грин-карт-лотерею еще, так, кроме забора, и сократить вдвое легальную иммиграцию. На сокращение вдвое легальной иммиграции уже не согласны остальные республиканцы. Понимаешь, да? То есть с миллиона в год там, до полмиллиона в год.
Не, но нашим бизнесам, по идее, нужны служащие, нам нужны иммигранты.
Это в то время, когда он, значит, там говорит о том, что экономика там плохая, он там собирается ее поднимать, и нужны люди, конечно. Но это противоречит одно другому, но дело не в этом. Он-то как раз не был против Трампа, но он не может послать вот этих, которые единственные, кто с ним по-настоящему. И, короче, опять маленькое меньшинство не позволяет большинству, причем серьезному, доминирующему большинству, решить вопрос, который поддерживают все. Вся страна за даковцев, вся, ну не вся страна, но значительная часть за забор. То есть у республиканцев обе меры популярны. То есть вместо того, чтобы сделать две популярные меры, он идет на поводу вот этих отмороженных и отказывается. Значит, потом они снова договариваются. Второй раз договариваются получить деньги за забор. И он снова разваливается. Понимаешь? Еще раз. Мысль о том, что демократы всегда были категорически против забора, она не совсем точна. Демократы не поддерживали забор, но готовы были дать им этот забор в обмен на что-то. Поторговаться. Теперь что получается? Значит, единственная причина, по которой забора до сих пор нет, это в 2013 году, когда республиканцы в Палате представителей не поставили на голосование реформу иммиграционную, которая имела большинство и проходила, и просто не поставили на голосование. И второе, вот в 2017 году, когда демократы говорят, вот, пожалуйста, вот деньги, вот все, они снова не пошли. Считая, что они ДАКУ и так отменят, поэтому давать за нее что-то нет смысла. Вот такого плана. В итоге ДАКа осталось, забора нет, и пошло, и поехало. Поэтому, еще раз, для меня вопрос забора – это моя претензия к Трампу, потому что я хотел забор. Я хотел забор, и то, что его нет, я знаю, почему его нет. Вот и все. Значит, кроме того, значит, ну хорошо, он там построил, я не знаю, сколько там, 700 миль построил этого забора, или 600 там. Они сейчас еще 20 миль, там 40 или 50. Все равно нет такой задачи этот забор там растянуть на всю страну, там и там 3000 там, миль сделать. Это вообще невозможно и нереально. Но я согласен также с тем, что говорят демократы, что это не решение. Потому что ты не можешь в 21 веке применять решение вот там времен Великой Китайской стены. Понимаешь? Нет, по-другому надо делать. По-другому. Во всяком случае, поставил бы эту стену там на мексиканской границе, там на юге. Чтобы они хотя бы в Мексику уже не шли. Уже проще было бы. Или договориться с Мексикой. Или там... Но потом смотри, еще дальше что получается. По законам международным, попав в Мексику, эти люди не могут прийти в Америку и просить политическую убежище. Они должны просить его в Мексике. То же самое, как с Германией было. Они там приплывали из Африки в Италию, из Турции шли в Болгарию, потом садились там на местные электрички, автобусы доезжали до Германии, потому что в Германии социалка более жирная. Понимаешь? То есть происходит абьюз, злоупотребление колоссальное. И решить такие вопросы можно только вместе. Но если у нас анафема, внутрипартийная анафема в отношении тех, кто говорит, давайте договоримся, вот мы имеем то, что мы имеем. Это результат недоговороспособности сторон. Вот собственно, и все. Никто не писал эту конституцию в том смысле, что участвующие стороны будут стараться друг друга изничтожить.
Хорошо, тогда как бы то, что я насобирал из информации, которая сегодня вышла, которая как бы сопровождала все это вот объявление того, что президент обещал, что не будет строить, и вот смотрите, он нарушил обещание, сказав, что теперь он будет строить. То есть как бы его должны теперь, по идее, его должны избиратели наказать. Но я что-то сомневаюсь, что его накажут за это избиратели.
Все-таки он же не сказал, давайте построим забор в том смысле, в каком хотел его построить Трамп. Он сказал, давайте там, у нас деньги же выделены, он же остановил строительство. Он когда стал президентом, он остановил строительство, которое шло в это время на те деньги, которые были выделены еще при Трампе.
Деньги. Он, если не ошибаюсь, и отказался от денег и послал их обратно, другие нужды, потому что они были забраны, кажется, у Пентагона с других нужд тогда. Да.
Ну, тем не менее, вот пишут сейчас, что деньги есть. Вот на эти 20 миль есть деньги. Поэтому они в принципиальном плане не изменили политику. Но они сказали, что для того, чтобы помочь там этим силам безопасности и так далее, это лучше, чем там войска держать. Там же еще интересный момент получается. Вот если посмотреть на эту колючую проволоку, которая там на берегу этой Рио-Гранде, да, значит, там речка, потом такой склон, ну, я не знаю, сколько там склон, там 20 метров склон, потом становится горизонтальная поверхность, и вот там, где переходит склон в горизонтальную, вот тут, лежат такие круги, значит, этой колючей проволоки с такими лезвиями, типа как бритвы такие, знаешь. Вот. И солдаты разрезают эти заграждения, оттаскивают, чтобы люди могли пройти. И им говорят, что же вы делаете-то? Вы помогаете людям нелегально проникнуть в Америку. Они говорят, нет, говорят они. Вот этот берег, где они уже находятся, между рекой и колючей проволокой, это уже Соединенные Штаты. Поэтому мы не можем, чтобы люди, находящиеся в Соединенных Штатах, пошли и порезались там, и покалечились там, и так далее. Понимаешь, что происходит? Нужно законодательное решение. Никакая администрация ничего сделать не может. Трамп ничего сделать не мог, при нем был колоссальный всплеск нелегальной иммиграции. Если ты помнишь, эти караваны, которые шли, да? Вот там из Никарагуа, откуда там шли эти караваны. Он ничего сделать не мог, пока пандемия не началась. Когда началась пандемия, он вызвал там, так сказать, из небытия какое-то очень старое законодательство 30-х годов. И на основе, это тайтл какой-то там, 32, у него какое-то там название, тайтл 11-12. И вот на основании этого они перекрыли границу там туда-сюда. Но это было временно, это не решало ничего. А? 42, да, какой-то там тайтл, что-то. Он не сделал ничего. Он не мог ничего сделать, потому что это делается только вместе. Большие проекты делаются только вместе. Защита границы – это совместный проект.
Я вот все как бы вижу, куда это, мне кажется, должно прийти, но я не знаю, если это может туда прийти. Потому что, во-первых, со стенкой это сейчас оказывается в гигантских количествах. Тысячи людей переходят границу из Венесуэлы. Оказывается, сейчас из Венесуэлы бегут большие количества.
Уже 500 000 их пришло.
Да. И Блинкен уже сейчас в Мексике с ними общается. И, в общем, и мы видим, что большие города устали и надрываются от...
И маленькие.
Те, которые на границе, да, там был наш репортер, передавал из Эль-Пасо, где в больших количествах, но там переходят границу и идут дальше, они там не остаются, поэтому у них как бы проходной пункт большой. То есть в это время в Нью-Йорк их привозят автобусами из Техаса. И Нью-Йорк теперь надрывается, и мы видим это в разных городах, поэтому в каком-то смысле мне кажется, что Байдену нужно как бы что-то сделать, чтобы тут как бы, по крайней мере, показать, что он и республиканцам что-то делает, и большим городам что-то делает. В каком-то смысле от этого пахнет показухой.
Байден не может ничего сделать, потому что нет таких законов, которые позволяли бы ему это дело остановить или прекратить, или что-то сделать. Он не может ничего. Это не
администрация. Но может физически пытаться что-то сделать. И физически. Или, может, там, я не знаю, говорили, что нужно больше судей, чтобы они там прямо разбирались на месте.
У нас есть законы. Законы говорят, если человек пришел, и есть основания как бы подозревать, что может быть там что-то такое, значит, будем разбираться. И вот они там по 10 лет уже там люди, сейчас есть люди с 2014 года, которые так не было первого слушания. Не хватает судей, не хватает того, не хватает всего, в общем, ничего не хватает. Но это во всей администрации. То есть оно при Трампе тоже лучше не стало. Это абсолютно не зависит от администрации. Нужны законы, нужны решения. Администрация будет их выполнять. Администрация не может заменить собой Конгресс. Они не могут. Да. Вот и все. Вот они, значит, поэтому... Конгресс нефункциональный. Мы это видим сейчас замечательно по палате там.
И, кстати, вот тут я хотел бы сказать, что вот это противостояние по последним подсчетам продолжается примерно 12 лет, когда появились такие активно сумасшедшие, которые стали контролировать таким образом республиканскую партию и вот блокировать такие, ну, как бы очень взаимно популярные, двухпартийно популярные решения. Просто небольшая горстка людей, которые...
Я сейчас пытаюсь вспомнить. Ну, безусловно, я бы сказал так, что, безусловно, с приходом Обамы в 2009 году он заступил на должность, да, сколько там прошло.
И когда Ти-парти после этого появилась.
Вот 14 лет, да, вот 14 лет, как пришел Обама, и причем он пришел с хорошим таким, с хорошим перевесом. За него там очень сильно голосовала страна. И вот тогда этот МакКоннелл, который сейчас большинство... в смысле, меньшинство сенатское, руководитель, он тогда сказал, что вот у нас новый президент, он очень популярный туда-сюда. Наша задача состоит в том, чтобы саботировать любое решение, которое хочет
провести. Чтобы он не выиграл перевыборы?
Это отдельный вопрос, но он сказал, что саботировать любое решение, которое он хочет сделать. Саботаж. Поэтому они там затягивают время тут и затягивают время там. Вот эта история с тем, что судей там не назначают, затягивают и туда-сюда. То есть пошел просто саботаж откровенный. Саботаж ради саботажа.
Но это совпадает с тем, что может и должна в каком-то смысле делать партия в оппозиции, которая говорит, нет, нет, нет. Это вот то, что ты говорил, что когда они оказались государственным служащим, выяснилось, что они недееспособны. Но вот эта идея саботажа и говорит, нет, там есть что-то такое совпадающее.
Ну, смотри, что происходит. Вот на более широкой такой, на bigger picture, да, на большей картинке, что мы имеем? Мы имеем демографическую катастрофу на стороне республиканцев. Значит, города растут, население растет, сельская местность население снижает, сокращает. Соответственно, штаты, которые исторически очень консервативные, начинают потихонечку, но уверенно становиться либеральными. Вот у нас пример Джорджия, да, очень консервативный штат, но мы видим, как он голосует. Так мало того, что они голосовали за Байдена, они же еще двух сенаторов-демократов наголосовали. Посмотри на Аризону, штат Маккейна. Посмотри, да, там небольшим большинством, там вот Байден там 10 тысяч, 11 тысяч, там и в Джорджии там 11 тысяч. Но тем не менее, они поплыли, они покатились. И в Аризоне два сенатора-демократа. Понимаешь? То есть у них почва под ногами рушится. Вместо того, чтобы сказать, мы политическая партия, мы должны наши ценности, наши принципы, мы должны куда-то в массы, да, они вместо этого они говорят, мы банда политиканов, которые борются за власть. Поэтому наша политическая работа ограничена там 5-6-7 штатами, в которых решается исход выборов. Вот такие перебрасывающиеся штаты, потому что остальные нам уже не так важны.
Висконсин, да.
И мы не избирательны в средствах, да. Нам насрать, если мы там, допустим, угрохаем страну, но сохраним власть. Мы это переживем. И вот начинается вот это вот, когда они стали Верховный суд такими методами, ну, как бы разрушать, да, они его политизировали, не дали Обаме назначить судью, понимаешь? И вот оно пошло-пошло-поехало. Нет такой красной линии, нет такого уровня подлости и, как бы сказать, непорядочности, которые бы они не только не переступили бы эту черту, а чтобы они не воспели это как разумное и правильное принципиальное решение. Это лузеры. И они знают, что они лузеры. И демократы, у них такая вальяжность некоторая присутствует, потому что они знают, что они в исторической перспективе они их победили. То есть они сами, знаешь, как вот приходят...
Согласен, этот... они рассчитывают на то, что это автоматически произойдет, но мне кажется, что...
Могли бы и постараться что-то для себя тоже хорошее сделать, но тем не менее, вот как чувак приходит к доктору и говорит, доктор, мне сказали, что вот там надо ампутировать гениталии мне. Тот говорит, да ты что, только залезай на табуретку. Он залез, говорит, прыгай. Тот прыгнул, у него все отвалилось. Он говорит, ну, кто сказал, что надо ампутировать? Понимаете, и вот они здесь говорят, да, демократы сидят, говорят, ну давай, залезай на табуретку, будем наблюдать, как оно все отвалится. А ампутировать не будем, вот так вот, ни перевязку, ничего там, йодом не побажем. Они тоже не, как сказать, они тоже погрязли в политиканстве, они погрязли вот в этом вот ощущении того, что у них есть мандат, которого им никто никогда не давал. Понимаете, вот это вот безобразие, вот когда мы говорим о том, что большинство населения против там чего-то или за что-то, вот эта история с детьми, которых учат, что пол – это, значит, выбор, а не то, что вот ты родился мальчиком или девочкой. Понимаешь, это же, что же такое происходит? Родители не контролируют. Ребенок там в 13-14 лет может пойти менять пол, школа и там родители не имеют права об этом знать. Это откуда взялось такое? Это как вообще такое могло прийти? Кто это дерьмо поддерживает? Вот поставь на голосование, на общее. Да? Сколько ты соберешь? 5%? 8%? Это тот же самый случай, когда меньшинство таких ярких, очумевших либералов, да, давлеет над всей остальной страной. Вот это пример того же самого, просто с другой стороны. Что они делают?
Ну, это вообще такой интересный момент. Я не знал про 13-летних, это интересный момент. Но, в принципе, ты живешь, ну, в очень, как ты описал, ну, демократически контролируемом, то есть либерально, то есть экстремально либеральном месте, где, наверное, быть консерватором, я даже не знаю, что это означает. Пить слишком крепкий кофе, я не знаю.
Они у нас, наши консерваторы либеральные.
Ну, да.
Ну, конечно, да. Они не такие отмороженные, как вот там, конечно, конечно. Это правда.
Это, да, это мне всегда в этом смысле как бы приятно поговорить с калифорнийскими консерваторами. Они такие резонные и приятные в этом, ну, как так сказать...
К сожалению, да. У них никогда не было, ну, вот кроме Шварценеггера,
может. Никаких шансов.
Которого трудно назвать прям таким республиканцем, но почему-то нет людей, за которых хочется голосовать. Я уже не говорю о том, что даже если тебе хочется за него голосовать, но он из той партии, которая там запрещает аборты и так далее, он же не пойдет против своей партии там с другими. Поэтому в этом смысле, даже если он тебе нравится больше, чем тот, ты должен смотреть на последствия этого всего.
Подожди. Я с тобой, с одной стороны, полностью согласен, а с другой стороны, мне кажется, на этом нужно заострить внимание публики, потому что то, что ты здесь предлагаешь, это партийное голосование. А люди потому что республиканцы не предлагают людей, за которых хочется голосовать.
Люди так и голосуют. Вот я бюллетень избирательный, там, не знаю, 3 страницы, там, и там, не знаю, 2 десятка разных должностей. Какой-то там супервайзер какой-то каунти, какой-то судья там, какой-то еще там хрен знает что, какие-то люди. Я их не знаю никого. Никого не знаю. У нас в этой каунти, может быть, там живет 2 миллиона человек или 3, я не знаю. Я никого из них не знаю. Но я знаю губернатора там, ну хорошо, есть губернатор, есть там еще. Но я смотрю, что они там говорят. Но какая разница, что они говорят, если они действуют по партийному списку? Поэтому их надо и выбирать по партийному списку так, как они реально будут действовать. Они будут проводить политику вот этой группы, а эта группа хочет вот там... Мне очень импонируют какие-то вещи, вот, которые там, допустим, более консервативны. Вообще всякий человек, он на самом деле в чем-то консервативный, в чем-то либеральный. Там, не знаю. Если ты занимаешься хозяйственной деятельностью, экономической какой-то, да, не по найму ты ближе к либералам. Если ты в бизнесе, то ты ближе к консерваторам, потому что либералы заставляют тебя делать что-то, что, может быть, с точки зрения социальной имеет смысл, а с точки зрения, допустим, бизнеса не имеет смысла, если, скажем, разрушительно для бизнеса. Вместо того, чтобы собрать с нас деньги в налоги и на эти деньги обеспечивать социальные программы, понимаешь, они начинают на бизнес давить, чтобы бизнес что-то такое делал. Бизнес же не для этого, чтобы социальные программы. Ну, неважно. И вот они тут мешают, там мешают, здесь идиотизмы какие-то делают. И вот тут. Вот, например, этот самый, ну, rent control, да, то есть когда, значит, нельзя повышать цену на аренду, арендную плату. И в Калифорнии, значит, муниципалитеты имеют право так делать. У нас очень многие большие и не очень большие муниципалитеты это ввели. Это Сан-Хосе, город-миллионник, это Лос-Анджелес, который там много миллионов.
Но у вас безумные цены.
Дело не в ценах, а в их росте. Вот может случиться так, что в течение года там на 50% вырастут цены. Конечно, конечно. Но там вопрос в том, насколько регулируется, как регулируется там, и так далее. Там очень много тонкостей. Кроме того, когда ты регулируешь, например, апартмент-комплексы, то вопросов нет. Ну, регулируй апартмент-комплекс. Но когда ты регулируешь частного человека, вот, допустим, мама, папа, там, 2 детей, там, и там, им там лет 50, они там имеют какой-то домик, который они в аренду сдают, или там кондо, который они в аренду сдают. Этих-то ты чего трогаешь? Понимаешь? То есть, одно дело, когда у тебя большие застройки, громадные предприятия, и это условия хозяйственной деятельности, которые они принимают, начиная эту хозяйственную деятельность. А другое дело, когда ты вдруг бах по местным жителям, которые просто люди, вот просто пенсионный план. Да, вот он не акции покупал, а купил там домишко какой-то, сдавал, туда, ухаживал, там туда-сюда, жильцы. И вот ему говорят, бах, ты не можешь цены поднимать. А ремонтировать? А налоги? Как? Так он же тогда в упадок придет. Если ты не можешь вкладывать деньги в то, чтобы его поддерживать, так а как же? А цены на ремонт растут, на стройматериалы растут. Это же все растет? Ну как же ты?
Поэтому... Ну тогда как бы все продать и в Техас?
Тоже не вариант. Понимаешь, мир как бы шире, чем, допустим, либо Тельман, либо Гитлер. Понимаешь, там между Тельманом и Гитлером там еще много всего было. Там и социал-демократы были, там вообще два десятка партий разных.
Они вот. Все встретились в одном там концентрационном лагере, да.
Ну, наверное, да. И уже задним числом там нализоповали, уже думали, что такое вообще, что мы сделали не так. Да, поэтому я что хочу сказать. Здесь свои проблемы. Часть проблем создана рукотворно вот этими людьми. С другой стороны, вот они там все озабоченные, ходят экологией. Из-за этого многие годы нельзя получить пермит на строительство. Проверка там на грунтовые воды, на птиц, которые там яйца откладывают, на червячков, которые там где-то ползают и так далее. И поэтому мало строят, соответственно, дорогое жилье и так далее. С другой стороны, но мы же не хотим жить в помойке. Вот я помню, когда Трамп...
Это интересный момент. Мы же не хотим жить в помойке.
Вот когда Трамп пришел, да? Он должен был там
иначе... Это была помойка в огне.
Подожди, он должен был подписать там, ввести в действие какие-то указы, принятые еще Обамой. Один из указов, который он отказался вводить в действие, это был указ об ограничении содержания токсичных отходов в сливах угольных шахт в Западной Вирджинии. Он обещал шахтерам Западной Вирджинии, что он им рабочие места, туда-сюда. За время правления Трампа с 80 тысяч рабочих мест индустрия сократилась до 60, потому что она умирает и ничего сделать нельзя. Но он разрешил им сливать в американские реки отходы вот этого производства, чтобы сократить, значит, там расходы на что-то, чтобы у бизнеса было там... Слушай, я так тоже не хочу. Вот если я не работаю на шахте, да, я не хочу, чтобы у меня вот тут со всех сторон вода была с отходами этого угольного производства. Значит, если оно не убыточно, так оно убыточно. Если завтра делать машины убыточно, значит, мы не будем делать машины. Если будет убыточно, я не знаю, там учить тестирование программного обеспечения, никто не будет учить тестирование программного обеспечения. Сори. Но вот капитализм такой. Шахтеров надо переучивать, надо что-то делать, какие-то деньги инвестировать и так далее. Но не путем слива отходов в реки. Поэтому, с одной стороны, перебор экологический, когда ничего не строится, и там строится вместо там за 2 года, строится за 10. А с другой стороны, значит, замусоривание, которое тоже не хочется. Вот где-то между вот этими двумя можно жить. Но жить
где-то у посерединке, между струйками проскочить.
Да, но жить у речки Вонючки тоже не хочется. Ну...
Речка Вонючка. Да, не хочется. Я думаю, что нам нужно посмотреть на комментарии. Конечно, нам пишут наши замечательные зрители. Нам пишут, например, я просто бегу сначала. Glory to Ukraine, God bless America. Вам там, да. Михаил Петрович, тройное ура. Сейчас Михаил все починит. Победят ли умеренные или все, Титаник утонет. Будем разбираться. Михаил Петрович, наилепший. Очередной умник, а как же? Почему элиты мельчают? Что лига плюща засохла, нет больше поросли достойной? Это поэзия?
Я даже не знаю, что сказать.
Ну, хорошо, такой вопрос. Но в смысле, иногда мне интересно твое мнение по поводу того, что регулярно заявляют, нет уже тех людей, где Рейган, где Маккейн. Вот что ты думаешь, когда ты слышишь такие заявления? Мне просто интересно.
Тут у тебя какой-то дегенерат пишет под названием vid.usa. Токсичный такой, убогий. Я думаю, вот почему советский человек говно? Ну, не каждый. Но вот почему он к тебе ходит, вот Юра? Я бы давно его забанил. Наверное, я его уже себя забанил. Он тут пытается что-то. Пишет. Есть люди, которые приходят, чтобы на улице покакать. Там вроде диспут идет, там а Есенина обсуждают, Пушкина. А он вот пришел и сделал то, что всегда.
Ну, Виталий, да. Вид сделали тайм-аут.
Да, что там, забаньте его нахрен и все. Значит, я скажу, в чем проблема вот таких идиотов. Значит, одного идиота ты не трогаешь, сразу еще 10 придет. Этих 10 не трогаешь, пройдет месяц, и весь твой канал превращается в помойку токсичную, и все нормальные люди оттуда уходят. Посмотри вот на вот эти вот каналы.
Я просто как бы, у меня такой уровень запаха, когда что-то я чувствую, это я что-то почувствовал? Нет. Ну, так, иногда я стараюсь не всех банить, но иногда приходится.
Нужно, Юра.
Нужно. Да. Посерьезнее к этому относиться.
Я могу сказать, у меня четкий закон, то есть нельзя гадить на гостей канала, потому что гостей не останется.
Да, вот замечательный влогер Саврамат, он был у нас в гостях, у него замечательный канал про историю. Вот пишет: Портнов похож на покойного ректора Саратовского университета Дмитрия Ивановича Трубецкого. И такой же умный. Привет из Саратова, но с берегов Уругвая.
Знаешь, есть такой анекдот, как два еврея идут по еврейскому кладбищу в Одессе. И один говорит: посмотри, говорит, вот на эту могилу. Здесь лежит там Рабинович. Говорит, когда он умер? Он оставил 5 миллионов жене, по миллиону каждой из дочерей, по 500 000 каждой любовнице. Вот когда я умру, я бы хотел лежать рядом с ним. Тот говорит: ну, не знаю, говорит, я хотел бы лежать рядом с его внучкой Розой. Тот говорит: подожди, молодая цветущая женщина, неужели она умерла? Он говорит: о! Вот, я про ректора Саратовского университета, который покойный. Понимаете, я еще могу вот прийти там что-нибудь рассказать. Да.
Да, Ник пишет: дядя Миш, скажите, с опыта лет станет ли жизнь лучше? Или это всегда все было, пройдет и это?
Я бы сказал, что жизнь, она все время становится лучше. Есть рецидивы всякие, но если мы посмотрим так вот, ну, там, я даже не говорю за 100 лет. Вообще представьте, нет, но есть места, где лучше не становится. Вот, но я говорю, в данном случае, про Америку. Значит, 100 лет назад, 1920 год. Женщины получают право голоса. Да, проходит еще, значит, там сколько-то лет. Да, идет война, вот Вторая мировая война. Черные воюют в отдельных батальонах. Черный там, я не знаю, там взвод, черная рота, черный батальон. Они так, в общем, Юра, они назывались нигро. Нигробаталион, понимаешь, вот прямо вот этим самым словом на «Н». Оно не было обидно.
Это было просто нормальное слово тогда считалось.
Так же, как слово «жид», вот там, почитаешь Гоголя, Пушкина, там, они же не имели в виду ничего плохого, но просто слово такое. Так вот, короче, я к чему рассказываю. Потом признали, что вот это вот, Верховный суд признал, что вот это вот «equal but separate», или там «separate but equal», значит, неконституционно, и стали убирать сегрегацию в школах, в автобусах, на скамеечках там и так далее.
Да, потому что нельзя было рассказывать, что они равные, хотя они разделенные. Если они разделенные, то они не равные.
Короче, да. Ну, то, что они equal but separate, это же тоже было в начале века только принято там тоже Верховным судом и так далее. Так вот, я к чему рассказываю, что это было вот служили в армии, значит, порознь, да, черные и белые, это было там 70 лет назад. Потом скамеечки для белых и черных я еще застал. Я не жил тогда в Америке, но я еще застал. То есть они пока это ликвидировали потихонечку, но не сразу. Я помню вот эти баталии по телевизору советскому смотрел, когда выходили белые, ну, расисты, естественно, с плакатами, чтобы не пускать черных детей в их школы, не пускать черных студентов в американские университеты, где только для белых. Это все было, вот мне уже было лет там 8-10, и это было на моих глазах. В 67-м году, мне было 11 лет, в 67-м году последний раз в США дали срок человеку, год тюрьмы, за то, что он за межрасовый брак. За это тюрьму, в тюрьму сажали за межрасовый брак. Ему говорят: уезжай из штата. Он говорит: ничего, это я уезжать должен. Ему дали год тюрьмы. И судья сказал ему, 67-й год, говорит: Бог создал нас разными, и ты вот против Бога пошел, поэтому будешь год сидеть в тюрьме. Это было в 67-м году. Вот когда я приехал сюда 30 лет назад, 33 года назад, вот я сюда приехал, и была такая баталия, вот Клинтона как раз избирали на этой волне, значит, президентом, о геях в армии. Что, мол, их спрашивают: ты гей или не гей? Значит, и когда говоришь: ну, гей, тогда его увольняют из армии. И Клинтон, значит, такую реформу сделал. Он хотел вообще их легализовать, но не получилось. И реформа была такая: его не спрашивают. Но если он скажет, то выгонят. Если сам будет говорить, тогда выгонят. Посмотри, где мы... 30 лет прошло, ты посмотри, где мы сейчас живем. У нас сегодня легализован этот самый двухспальный брак, или как назвать правильно? Однополый. Вот. И ты посмотри, что произошло у нас на глазах. Безусловно, жизнь очень-очень движется в либеральную сторону. Если сегодня взять самого отъявленного консерватора и унести его куда-нибудь там в 30-е или в 40-е годы, он будет жутким либералом. Жутким. Понимаешь? То есть они в общем и в целом не против там, системы социального обеспечения, которая, безусловно, это, скажем, чисто либеральные дела. Это Medicare вот этот вот, и пенсионное обеспечение, и Social Security, и все вот эти вот дела. Этого же не было ничего. То есть мы движемся, ну какие-то есть туда немножко вперед, немножко назад.
Но тогда скажи мне, тот факт, что мы становимся более продвинутыми и гуманными, не сделает ли нас это более слабыми перед такими средневековыми варварами, как то, что мы видим сейчас в Украине?
Наша слабость, как бы вот западной цивилизации, так скажем, слабость западной цивилизации состоит в том, что она, как бы сказать, где-то коррумпированная, безусловно, да, политики коррумпированы, их просто прикупают. Во-вторых, она слишком идеалистическая. Вот эта вот идея, что Россия и Китай, если их впустить как бы в международное сообщество, да, экономическое, да, посадишь за стол. Вот, и они уже не будут ноги на стол, а они уже как-то сядут вот так и благородно будут салфеточку заправлять. Понимаешь? Не сработало. Они не стали демократичнее, они точно так же не имеют свободных выборов, они просто больше воруют, и у них теперь больше денег, чтобы, скажем, коррумпировать западных лидеров. Вот, собственно, и все. То есть у них было много таких идей, но я смотрю, что сейчас эта штука уходит. Идеалистическая часть уходит, остается только коррупционная. То есть они, конечно, продолжают хотеть бабла, но сейчас очень сложно стало, и в Европе сложно стало, да, потому что все под присмотром и так далее. Поэтому, ну да, есть немножко плюс, есть немножко минус. Вот в советском учебнике истории я когда-то читал, что Древняя Русь пала под натиском монголо-татарского ига, потому что Русь уже поднялась на уровень феодальной раздробленности. Это уже было феодальное общество, оно раздробленное, феодальной раздробленности. А монголо-татарское иго, оно еще было племенным и единым. И они в едином порыве затоптали, так сказать. Вот, потому что они не могли единым фронтом, единую армию, единое чего-то. Вот. Не то, что Советский Союз здесь сейчас пойдет и всех, значит, поимеет. Вот, поэтому мир изменился. Вот если раньше они все норовили землю захватить, земли захватить, земли захватить. Сейчас они говорят, ребята, земля ваша, бабки наши. Да? Поэтому вот мы тут контролируем, там туда. Не хочешь, не надо, пожалуйста, будь там, вот тебе забор, вот тебе санкции какие-нибудь там, пожалуйста, там, не ходи к нашему столу. Поэтому вот то, что в Украине сейчас происходит, это настолько безумно, понимаешь, вот сегодня, вот так же, как безумным было в Югославии, там, ну, почти в центре Европы, понимаешь, когда это массовые изнасилования, когда вот это там Дубровец или как-то, Дубровниц, Дубровник, как-то все эти места, там, где...
Что-то это Дубровница, не знаю.
Дубровник, да, там, короче, массовые убийства, там, Серебряница. И вот эти вот все места в Европе, белые люди, понимаешь, которые не были под коммунистами, они все-таки жили в условиях таких, ну, НЭПа такого, да, то есть какой-то полукапитализм у них там был, там были все товары, открытые границы, они 2 миллиона югославов работали в Германии. Понимаешь? Открытые границы, открытый рынок труда и так далее. И вот они пошли друг друга резать. Из-за чего? Поэтому так. Я сегодня видео наговаривал, и я говорю, что вот есть две разные концепции в мире. Одна концепция – это когда по закону, а другая – когда по понятиям. И когда они сталкиваются, они не могут никак, они не могут взаимодействовать. Потому что те, которые по закону, они говорят, что ж ты делаешь, это же нехорошо. А те, которые по понятиям, для них закон – это просто вот как, ну, как для Путина переговоры. Знаешь, там, ну, что-то, ну, понятно, что как мы решаем, да, там, или там для них. Поэтому для них границы условные. Для них никогда не было независимой там Украины или Казахстана или там Молдовы. Ну, с чего они независимы, когда КГБ одно и то же? Понимаешь? И все, и бабки делят там, вот группа каких-то людей делят бабки, и там еще какие-то сидят там, мы их назначаем, они там, что у них там за независимость? Так, они никак не могут понять, они живут по понятиям, а эти живут по закону. Они говорят, ну вот, в тот момент, когда СССР развалился, административные границы стали государственными, будем их соблюдать. Эти говорят, а с чего? А чего их вдруг соблюдать? Ради чего? Какие границы? О чем вообще говорить? И там, где культура, так сказать, состоит в том, что по понятиям, почему после войны, Второй мировой, приняли, что границы не менять? Потому что как только границы менять, сразу война, сразу люди гибнут. А масштабы гибели, они все увеличиваются, увеличиваются, оружие все мощнее, мощнее, мощнее. Вот все войны, которые были в Европе после Второй мировой, да, все были там, где кто-то отказывался признавать границы. Вот, значит, границы Грузии, да? Вот тебе Абхазия, вот тебе, значит, Южная Осетия, вот тебе Карабах, да? Нет границ. Вот, а сейчас мы тут, сейчас тут независимость, там еще что-то, вот все, война. Тут кровь, там в Сербии развалилась Югославия. Сербы говорят, там где сербы, там границы. Как это? Вот тебе война. Вот сейчас с Украиной то же самое, да? Они говорят, какие? Это все наше. Это вообще все наше. Оно всегда было нашим. Это административные границы, никакого значения не имеют. Раз. И в политике то же самое. И вот, ну, во всем. Да? Или мы по понятиям, или мы по закону.
Понимаешь, я вот с тобой, с одной стороны, опять же, согласен, просто я вижу это в другом ракурсе, и мне интересно, вот когда ты говоришь закон о понятиях, ну да, можно так тоже посмотреть, потому что я думаю это о том, что есть добро-зло, одна категория, закон, а есть сила-слабость, и тогда это как бы по понятиям. Но вот эта сила-слабость, и они действительно очень трудно понять друг друга, потому что вот все измеряется в силе или слабости, это не то, что измеряет все это правильно или это неправильно.
Тут я бы сказал, что есть некоторый уровень развития общества, который приводит к меньшей конфликтности. Вот по закону, меньше конфликта. Значит, по закону это не по справедливости. Ни в каком суде справедливость не торжествует. В суде торжествует только закон. Но закон один для всех. А справедливость у всех разная. Почему у нас одинаковая зарплата, у меня трое детей, а у него один? Почему у нас одинаковая зарплата? Почему он один живет в двух комнатах, а мы вчетвером в одной? Понимаешь, да? И вот пошло, и у каждого своя справедливость. А он говорит, у меня дедушка был генерал, а твой, это самое, власовец. Поэтому у меня квартира такая, у тебя сякая, да? Будка лубиная там и какая-то ледяная. Нету справедливости никакой, универсальной. Поэтому закон, да, это некоторый уровень, когда мы все говорим, ну, хорошо, мы не согласны во многом, и это несправедливо, но мы хотя бы вместе, вот тут, вот тут. И мы друг друга не режем, не убиваем, не ненавидим. Мы вот живем вот в этом вот неидеальном законном пространстве. А там, где у нас по понятиям, ну, вот тогда это полное, так сказать, поле для мордобоя, для смертоубийства, для чего-то такого и так далее.
По понятиям. Мне кажется, что по понятиям означает, что это такая большая лотерея, русская рулетка, и вы живете в казино, и как вам повезет. А если по закону, то тогда у вас есть шанс, что вас просто не бросят в тюрьму, просто кому что там вы не понравились, и с вами как-то от вас избавиться, потому что закон должен вас защитить. Как бы в первую очередь он должен вас защитить, чтобы у вас кто-то другой на вас не напал и не сделал то, что можно сделать в обществе, которое живет по понятиям. Мне это так кажется.
Вот смотри, вот я сейчас наблюдаю вот это вот. Значит, смотрю, там дискуссия идет, что Трамп на судей нападает. И гадости всякие говорит и так далее. И, в принципе, суды имеют возможность ограничить там, особенно в уголовном следствии. В уголовном следствии они там сразу им предъявляют обвинения, они должны помалкивать. А в данном случае иск гражданский идет у Трампа вот, по нью-йоркским делам. И вот, значит, он там, когда он обгадил, значит, клерка судебного, то его судья этот Энгорен вызвал и сказал, наложил на него этот гэг-ордер. И да, он может, конечно, и нарушить. Его могут оштрафовать материально, его могут, в принципе, могут вообще и посадить там, чтобы он во время следствия находился где-то, если будет сильно. Но на него подействовало, он больше клерка не трогал. Значит, и вот там где такая дискуссия, говорят, что а чего бы его не прижать за то, что он там дискредитирует суд, там, и личные нападки, кто даст гарантию, что вот он сейчас нападает на этого судью, и никто не придет его убивать, там, поджигать его дом там, или его детей насиловать. Кто даст гарантию, что это не связи прямой? И там специалисты говорят, смотрите, когда суд на это смотрит, первое, что рассматривает суд, судья, не в суде, а в заседании суда, а судья. То есть за что его прищучить, за что нет. Первое, что смотрит судья, это его право, конституционное право на собственное мнение и на высказывание собственного мнения. Мы не можем его ограничивать в этом. Поэтому давайте мы ему сначала очертим вот это пространство, где он может это делать. И это наша обязанность дать ему это пространство, потому что это по закону его пространство. Понимаешь? То есть они начинают не с того, ах ты сука, как по понятиям делается. Они говорят, ну минуточку, мы с ним, конечно, он нас раздражает малька, но все-таки вот у него вот это пространство его, мы его не можем там трогать. И ему ничего не сказали, ему не дали никакого там ордера, не призвали к порядку и так далее, при том, что он делает вещи абсолютно немыслимые, понимаешь? Ходить и публично там гадить на суды и на судей. Он это делал и до того. Я помню, в 16-м году, когда вот год выборов, его тогда прищучили, было дело так называемого Trump University, где они вымогали деньги, ну не вымогали, но обманным путем деньги получали, у людей ничего им не давали, и его осудили, он 25 миллионов заплатил компенсации по суду. Так судья, который там судил, он мексиканец. Ну, как мексиканец? Он в третьем поколении мексиканец, американский. В третьем поколении он гораздо больше американец, чем Трамп, у которого мама не американка, а у его папы мама тоже не американка. То есть Трамп, он как бы, там, скажем, на четверть американец, а тот в три поколения. И вот он говорит, он мексиканец, говорит он специально меня засудил, потому что я хочу поставить границу, в смысле забор вдоль Мексики, и он меня засудил. То есть он всегда это делал. Вот эта подлянка его гнилая, рассчитанная на вот этот народ, к которому он обращается, и который вот это принимает, российский такой, да, шовинистический и т.д. Так вот, у него есть пространство, и ему обязаны его гарантировать. Понимаешь? Это когда люди рассуждают по закону. А когда люди рассуждают по понятиям, мать честная, да они бы его уже давно в асфальт закатали. Вот вся разница. Это просто культура, это ментальность, это целая страна такая. И вот то, что Трамп делает, когда он приносит вот эту свою по понятиям против закона, у нас же двоевластие возникло. Вот как было в 17-м году в России. Понимаешь, есть Дума государственная, это орган, который наследует, как бы, да, временное правительство, которое создано там этой Думой и так далее. И возникают советы. Советы, какая-то параллельная структура. Вся власть советом, вся власть учредительному собранию, вся власть советом, вся власть учредительному собранию. Идут две параллельные структуры. И когда они устраивают переворот октябрьский, на следующий день собирается съезд советов. И съезд советов принимает декрет о мире, декрет о земле, там декрет о хлебе. То есть, понимаешь, да? То есть абсолютно параллельная структура власти. Вот это то, что они сделали. Они не просто хотели, они это реально сделали. У нас сейчас полстраны говорит, нету той власти. Нет легитимности у той власти. Единственная легитимная власть, которая от фюрера идет.
Но это им очень помогает, потому что тогда это решает их проблемы с тем, что они не могут выиграть выборы. Потому что если выборы и так фальсифицированы, и выборы им так, мы им все равно им не доверяем, тогда власть только от фюрера, только им как бы решает проблемы. Тогда не нужно выигрывать выборы. Можно продвинуться на этом лифте просто через фюрера.
Они же и хотели это сделать. Они же хотели изменить результаты голосования. Они же хотели изменить результаты голосования.
Поэтому для них это как бы... Ну, они это показали, что для них это часть их стратегии. Потому что...
Конечно. Так всякий популизм на этом строится. То есть уничтожается доверие ко всему. К судам, к прокурорам, к ФБР, к ЦРУ, к полиции. Нету ни одного органа власти государственной, который мы уважаем. Да? Ну, то есть, которому мы доверяем, что он не обманет. В республиканских штатах республиканские законодатели принимают законы о выборах. Очень консервативно. Например, Аризона, там самые жесткие законы выборные. И в Джорджии тоже. Очень республиканские. И в итоге, значит, он их, чиновников, республиканцев, обвиняет в том, что они у него выборы украли. В Джорджии 3 раза пересчитывали. И каждый раз, кстати, насчитывали больше и больше и больше для Байдена, а не для него. Он каждый раз там еще дополнительно терял что-то. Понимаешь? То есть... Уже, ну, для него это нормально, потому что он никогда не доверял руководству республиканской партии. Он знал, что они против него. Они для него всегда были врагами. И демократы, и республиканцы, и военные. И все, они все враги. Это было понятно. То есть они были против него, они и сейчас против него. Они так, скрипя зубы, значит, да, там как-то так, типа лояльные. А посмотри, вот этот вот... С кого мы сегодня начинали-то?
Маккарти?
Маккарти. Он же, когда это все, переворот-то этот был, да, он выступил в Конгрессе и обосрал его категорически, так же, как МакКоннелл, кстати. А через две недели уже он поехал ему, значит, там кольцо целовать в Мар-эн-Лаго, потому что он понял, он-то думал, что все Трампу. И что вот он сейчас на волне уничтожения Трампа куда-то там все какие-то куличики себе там, понимаете, слепит политические. А вдруг он понял, что нет. Тогда он побежал к нему кольцо целовать. И такой весь Трамп, весь этот трампист, я не знаю что. Да.
Да.
Прошли времена, когда такие люди должны были застрелиться. Вот они перестали стрелять.
Прошли те времена, когда у нас была надежда.
Да. Последний раз застрелился премьер Франции какой-то там был. Еще не так давно, там, может быть, лет там.
Ну вот как бы жизнь наша улучшилась в Соединенных Штатах, если бы Трамп растворился? Если бы он вместе с Илоном Маском улетел на Марс? Или в Марс?
Ну, я думаю, что все-таки как диалектически. Диалектически.
Исключительно.
Да. Мы должны были пройти эту ступеньку такую, чтобы куда-то дальше двигаться в нашем развитии. Развитие же не идет вот так вот и так, оно так где-то так вот и так. То есть нам нужно
было... Трампизм – это как бы то препятствие, которое нам нужно было пройти.
Это провокация, которая нас должна привести к лучшему пониманию того, что мы слева, справа, по центру и так далее, что мы друг другу гораздо ближе, чем, например, нам даст конфронтация. Нам не нужна конфронтация, нам наоборот нужно собраться и вместе что-то сделать. И всегда делать вместе, не обращая внимания. И мало того, если кто-то рот открыл в конфронтационно, вот мы же его должны и побить, и зарубить, и выкинуть из своих рядов, чтобы они наши ряды не марали. Вот пусть фашистскую партию создаст и вот с ней ходит. А мы себе этого не позволяем. Вот как бы мы должны пройти через вот это вот говно, чтобы потом выйти, почиститься, помыться и сказать... Нам больше, вот мы туда больше не вступаем. Мы думали, там не пахнет, а там очень пахнет. Мы не хотим. Поэтому это не... Так, все.
Да, я опять же читаю комментарии в нашем чате, это всегда так, да, интересно. Ну, там возникли вопросы. Я не знаю, что происходит, друзья, конкретно по поводу рент-контроля, и я тут даже спорить не могу, я не знаю точной информации, я в Калифорнии не живу, слава богу. У меня такое, так сказать, да, я не калифорнийский. У меня, правда, там брат живет, и я вот туда к вам наезжаю. Кстати, я вот у вас буду, надо будет это самое, да, сделать совместный эфир, каким-нибудь образом разобраться. Но, тем не менее, все, что не соответствует моим интересам или желаниям, пишет Тер Фокин. Форменный нацизм, абсолютно антизаконный. Добавьте сюда как основу конспирологии, вот и всех делов. То есть как бы все хотят, чтобы было, как они хотят, а если это называется закон или понятие, уже не важно. Главное, чтобы было, как я хочу и как мне нужно.
Так, тут у меня супруга. Светочка, я скоро буду дома.
А?
Значит, тут какая-то женщина, Лариса Кулигин, пишет, Миша врет насчет аренды комнаты в доме. Их как раз и не регулируют. Я про аренду комнаты в доме ничего не сказал. Значит, я говорил про дом, я говорил про квартиру, про комнату я не говорил ничего. Больше того, Лариса, если вы уж так, ну, как бы сказать, не в курсе темы, если я сам живу в этом доме, сам живу и сдаю комнату в доме, где я живу, тогда да. А если я там не живу, у меня там дома, я там три комнаты, я их все сдаю. Вот сразу все и будет. Я, в отличие от вас, да, во-первых, у меня много чего я сдаю, а во-вторых, я неплохо соображаю. Поэтому сказать, что я вру, вы думали, там меня опустили как-то, вы опустились ниже такого плинтуса, ниже которого просто неприлично находиться. И я вам не Миша, Борис. Ну, какой я вам Миша? Господи ты, Боже мой. Вот, поэтому... Но, собственно, от таких, как Лариса, ничего такого... Она еще интеллигентно высказалась. Она не сказала ничего про евреев. Там, она не сказала ничего... Что... Мне там много чего говорят, там, что я что там, подкаблучник. Что еще мне сказать? Там, обманываю всех там, и так далее. Там, Миша врет и так далее. Даже я не знаю, откуда вы такие беретесь, Ларис? Вот как
я,
бы,
я чувство знаю, собственного что...
достоинства. Нету чувства собственного достоинства. Разве человек, который, ну, как бы, вот не считает себя уродом, разве он такое напишет? Ну, что такое, блин?
Вот нам, например, написал Владислав, правда, ранее. Сегодня написал: «Привет, друзья, Портнова, всегда слушаю с удовольствием. Спасибо огромное за всех моих друзей и детей, которым помог Портнов с учебой и работой».
Спасибо, спасибо. Мы продолжаем каждый день это самое с работой и с учебой и со всеми другими делами. Но я просто что хочу сказать, что вот к блогерским делам возвращаясь. Понимаешь, сорняк, он и так растет. Его не нужно, там, его не нужно поливать, ему не нужно удобрений, понимаешь? У него, правда, и плодов никаких нет, это такое растение, как бы... Но его надо пропалывать. Если ты не будешь сорняк пропалывать, вот эти вот, они будут, они уничтожат всю культурную растительность. Понимаешь, там не растет. Вот там, где сорняк не пропалывают, там ничего не остается. Вот то же самое в
политике. Я просто боюсь, что можно аккуратно зачистить поляну. И ну, тогда...
еще раз, должны быть какие-то барьеры у людей. Или ты идешь туда, где там все друг другу... Есть места, есть миллион мест, где ты можешь пойти нахамить, обозвать, как-то там попытаться унизить, дерьмом облить и так далее. То есть Лариса среди них просто замечательный, приличный, казалось бы, человек там и так далее, по сравнению с тем, что приходится читать там постоянно. Но я хочу сказать, а зачем тебе-то это зачем? Вот я занимался борьбой с самбо, когда молодой был. И был такой легендарный человек, Харлампиев Анатолий Аркадьевич, он создатель борьбы самбо. Я у него в секции занимался. И он такой философ такой был. Какие-то беседы постоянно с нами проводил. И как-то там что-то мы хихикали, я не помню. Ну, молодняк, знаешь, что-то мы там смеялись. И он говорит, ну, видимо, над ним смеялись, он что-то сказал. И он так строго так посмотрел и говорит, высмеять можно и мать родную. Он говорит, а зачем? Ларис, зачем? Вы думаете, вы что, вы как-то от этого стали? Статусность ваша повысилась? Да, ну ладно.
Да.
Хорошо. Все, идем с собачкой гулять. У нас.
Я думаю, это прекрасное занятие. Привет, собачки. Меня ждет моя. Большое спасибо, Михаил. Был очень рад, как всегда.
Наблюдаем, Юра, наблюдаем. Что там, блин, наблюдаем. Я уже просто сейчас вот с попкорном сижу и уже не реагирую ни на что. Просто это цирк, который, знаешь, вот кто в армии служил, тот в цирке не смеется, понимаешь? И вот я, как такой служивый человек, сижу, значит, там, а в цирке что-то происходит, ну, не надо...
Ну, возможно, в Украине меньше попкорна, я не знаю, как, так сказать, мягко говоря, потому что там смотрят на то, что у нас происходит, и люди в ужасе, и я пытаюсь... А ты вот сидишь и вполне здраво размышляешь, что... Можно просто смотреть на этот цирк и попкорн есть. Но
а у меня как-то... что, есть выбор? А что я могу... Ну,
как нам написал один зритель, почему бы не взять отпуск? И отправиться туда, как отпускнику, бойцу самбо.
Я, к сожалению, не владею ничем таким, вот, чтобы как отпускник, там, допустим, принести пользу. Вот, я могу только...
Мне кажется, Миш, что ты приносишь вред. Большую пользу,
просто преподавая. Ну, преподавая, да, там и, может быть, как блогером. Вот там, допустим, там Арестович с Фейгиным, да. Вот Арестович, он такую лекарскую функцию выполнял долго. Да, да, то есть там все плохо, а он рассказывает, и вроде как поспокойнее, знаешь, вроде как можно и уснуть.
Да, Гордон Мусиодинский, я слышал, сказал, что он спас людей, массу людей от самоубийства.
Можно так сказать тоже. То есть он выполнял такую вот функцию. Я, может быть, тоже немножко на таком меньшем пространстве существенно. Ну, слава богу, что мне не приходится как бы именно военной тематикой заниматься, потому что я просто не выдержу. Это это выше моих сил. И когда война началась, я недели две вообще видео не снимал, я просто не мог сказать ничего. Понимаешь? Потому что все, что ты скажешь в такой ситуации, оно неуместно, понимаешь? Просто неуместно. Я уже не знаю, потом потихонечку. В общем, очень тяжело было вообще первое видео после этого снять. Так что.
Хорошо. Спасибо тебе за твою работу. Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Подписывайтесь на «Голос Силиконовой долины», если вы еще не сделали. Подписывайтесь на Рашкин Репорт. Жмите лайки, оставляйте комментарии, пишите, что вы думаете. Я читаю все ваши комментарии. Что-нибудь еще?
Давай скажем, что Green Card Лотерея уже второй день идет прием заявок. Если кто-то интересуется сам или кто-то интересуется для своих знакомых, там, где бы они ни жили в этом мире, уже второй день идет прием заявок, он будет идти до 7 ноября включительно. Так что Google в руки, там, или ко мне на канал приходите, там все есть.
Слава Украине! God bless America!